Неделя в истории. 50 лет назад, 16 марта 1940 года, скончалась замечательная шведская писательница Сельма Лагерлёв. Православному читателю она прежде всего известна по сборнику легенд, вышедшему впервые в 90-е годы «Свеча от гроба Господня». С детства все мы знаем и любим сказочную повесть Лагерлёв «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Лагерлёв была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, и третья вообще женщина, получившая Нобелевскую премию. Перед началом Второй мировой войны в нацистской Германии ее приветствовали как нордическую поэтессу. Однако стоило Лагерлёв начать помогать немецким писателям и деятелям культуры спасаться от нацистских преследований, германское правительство резко ее осудило. За год до смерти Лагерлёв помогла оформить шведскую визу немецкой поэтессе, чем спасла ее от нацистских лагерей смерти. Глубоко потрясенная началом мировой войны, а также разразившейся советско-финской войной, она пожертвовала свою золотую Нобелевскую медаль Шведскому национальному фонду помощи Финляндии. Правительство нашло необходимые средства другим способом, а медаль писательницы была ей возвращена. Лагерлёв умерла от перитонита в своем доме в Морбаке в возрасте 81 года. В ее доме создан музей. Портрет писательницы с 91 года изображается на банкноте 20 шведских крон. Первым произведением Сельмы Лагерлёв в русском переводе стала новелла «Падший король». Она была опубликована в 1895 году в журнале «Северный вестник» в Петербурге и, судя по всему, не пробудила никакого интереса. Как ни странно, последующие переводы публиковались на периферии, в газетах на Урале, Ростове-на-Дону и Риге. Все произведения Лагерлёв в период с 1900 по 1910 год были выпущены в русском переводе, а в 1912 году писательница совершила поездку по России. Она не носила официального характера. Лагерлёв была гостем семьи Нобеля в Петербурге. В ее письме из России нет никаких упоминаний о контактах с русскими издательствами, переводчиками или журналистами, и эта ее поездка никак не повлияла на популярность писательницы в России. Ее книги продолжали выпускаться до революции. Советская власть разрешила к выпуску некоторые из новелл, но количество изданий значительно сократилось. С 1917 года до смерти Лагерлёв в 1940 году было сделано всего две публикации. Однако о кончине писательницы было сообщено в одном из советских журналов. А вот о кончине замечательной русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской 18 марта 1937 года, 75 лет назад, в советской прессе ничего не сообщалось. Чарская была моложе Лагерлёв, но прожила меньше. Факты биографии Лидии Чарской до сих пор точно не установлены. Начать хотя бы с даты и места рождения. Есть документ, где черным по белому написано, что предъявительница его родилась 19 числа января 1875 года. Однако сама Чарская утверждала, что появилась на свет в городе бывшем Петрограде, теперь Ленинграде, в 1879 году. Но как бы то ни было, в 70-е годы XIX века на свет появилась девочка, которой суждено было более 20 лет владеть умами и чувствами самого широкого круга читателей. Ее книги читали при свече, керосинке, при пляшущем огне буржуйки, белыми ночами у раскрытого окна или на скамейке под липами. Над этими книгами счастливо забывались юные сестры милосердия в санитарных поездах Первой мировой войны. Над ними плакали русские изгнанники, увозившие книги своего детства в Константинополь, Прагу, Белград и Париж. Ветхие томики книжного товарищества Вольфа ленинградские девочки прятали на заветных полках, заворачивая в советские газеты. Записки гимназистки, «Княжна Джаваха», «Смелая жизнь». До революции это были просто книги. Они нравились 12-летним девочкам и не нравились многим взрослым. Строгие критики их ругали, издатели наживали на них свои барыши. Но когда все сломалось, империя, границы, железные дороги, налаженный быт, эти сентиментальные книги чувствительных девочек стали чем-то особенным для всех, кому удалось их сохранить. И не только потому, что их перестали издавать, и они стали редкостью. Жизнь, отразившаяся в этих книгах, исчезла как дым. Остались только эти страницы, как частицы утраченного детского рая, как последние свидетельства о том, что он был. Это был сценический псевдоним писательницы Чарская. Настоящая ее фамилия Воронова. Лидия Алексеевна Воронова в замужестве Чурилова выбрала этот псевдоним, когда в 1898 году стала играть на сцене Александринского театра. Было ей тогда 22 года. Лида с медалью окончила Павловский институт благородных девиц. Первая повесть Чарская родилась из ее институтских дневников. В 1902 году публикация записок институтки в журнале «Задушевное слово» принесла Лиде Чуриловой неожиданную славу. Последовали переводы почти на все европейские языки. В библиотеках ее книги дети спрашивали чаще, чем романы Жюль Верна или Майн Рида. Была учреждена стипендия для гимназисток имени Лидии Чарской. Она была кумиром подростков, особенную привязанность и доверие к ней испытывали девочки. Сотни и тысячи писем шли к ней в Петербург, в дом на улице Разъезжей. Критики начала века не вникали в природу столь внезапного успеха на литературном поприще молодой актрисы. Они считали ее дилетанткой, взявшейся случайно за перо. Чарская их только раздражала своей сентиментальностью, трогательностью и, главное, несвоевременностью всех этих тонких и нежных чувств. Даже такие проницательные критики, как Корней Чуковский, писали о Чарской лишь в насмешливом тоне. Ошеломляющий успех не вскружил голову Лидии Чуриловой. Она по-прежнему считала своим призванием не литературу, а театр. Старательно играла второстепенные роли. Кроме того, основной доход книги приносили издателям, а не автору. За переиздание Чарской вовсе ничего не платили. Первый муж Лидии Алексеевны погиб на Германском фронте. Остался сын-подросток. Богатых родственников у нее не было. Надеясь, она могла лишь на себя, на свой талант и трудолюбие. Катастрофа 1917 года и гражданской войны, кроме всех известных последствий, поставила крест на детстве миллионов детей. Последняя публикация Чарской, повесть «Мотылек», так и осталась неоконченной. Журнал «Задушевное слово», где она печаталась, закрылся в 1918 году. Чарской с первых лет советской власти запрещено было печататься и под собственным именем, и пользоваться псевдонимом, принесшим ей славу. Четыре тоненькие книжки для малышей, которые ей удалось издать в 20-е годы, вышли под убогим мужским псевдонимом Н. Иванов. Она жила на маленькую актерскую пенсию, тяжело болела. Но в то же время ее книги, изданные до революции, находили новых преданных читателей, ей вновь писали письма. А библиотекари вынуждены были докладывать наверх, что книги Чарской остаются в числе самых популярных у детей. И вот тогда чиновники наркомпроса решили изъять все книги Чарской из библиотек, а в школах провести публичные суды над ней. Тогда это было модное пропагандистское шоу, призванное развенчивать былых кумиров. В школах судили Евгения Онегина, Печорина, героев Тургенева. Чарскую судили как литературного персонажа, громили в газетах, поносили с трибун. А она была живым человеком, который жил среди всего этого шабаша. Ее не сажали в тюрьму, не ссылали, но почти 20 лет до своей смерти в 1937 году она прожила в обстановке поношений, запретов, явно скрытой враждебности. Петербургский писатель Владимир Бахтин записал воспоминания Нины Николаевны Северкиной о писательнице Лидии Чарской. Жила Лидия Алексеевна в крохотной двухкомнатной квартирке по черному ходу. Дверь с лестницы открывалась прямо в кухню. В этом доме Чарская жила давно, но прежде на втором этаже по парадной лестнице. Она очень бедствовала. В квартире ничего не было, стены пустые. Чарская давала детям читать свои произведения, но не книги, а рукописи. Книг никаких в квартире не сохранилось, в том числе собственных. Была она очень худая, лицо просто серое. Одевалась по-старинному. Длинное платье и длинное серое пальто, которое служило ей и зимой, и весной, и осенью. Выглядела и для 1936 года необычно. Люди на нее оглядывались. Человек из другого мира, так она воспринималась. Была религиозна, ходила в церковь, по-видимому, в Никольский собор. Была человеком живым и с чувством юмора. И не хныкала, несмотря на отчаянное положение. Изредка ей удавалось подработать в театре в качестве статистки, когда требовался такой типаж. Скончалась Лидия Алексеевна 18 марта 1937 года в Ленинграде. Местом ее погребения считается Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге. Семнадцатого марта в Ирландии, как и почти во всем мире, отмечался День Святого Патрика. В Европе, а с ее подачи теперь и в России, благодаря коммерческой политике пивных производителей, этот ирландский праздник культивируется исключительно как пивной день, что не имеет ничего общего с его традиционными христианскими корнями. Между тем, в прежние времена, 17 марта, в день, когда память этого святого празднуют католики, по всей Ирландии закрывались пабы и открывались церкви. Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых христианских святых. Он считается покровителем Ирландии. Ему посвящены более 2000 соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Кстати, в XVIII веке настоятелем этого собора был знаменитый писатель Джонатан Свифт. Достоверных сведений о жизни святого Патрика не так уж и много, хотя имя его связывается главным образом с Ирландией, но родился он в 389 году на севере Англии в семье знатного британца кельтского происхождения Кальпурния, который совмещал служение диакона и должность городского чиновника на римской службе. Напомню, что Британия до 410 года, когда оттуда были выведены римские легионы, являлась одной из провинций Римской империи. Мать святого была близкой родственницей святого Мартина Турского. Священником был и дед Патрика Патит. Собственно, новорожденного мальчика нарекли совсем не Патриком, а кельтским именем Сукат, а при крещении дали имя латинское – Магон. Много позже святой Патрик напишет свою исповедь, из которой нам известны основные события его жизни, начиная с детства. В 405 году ирландские пираты, кормившиеся разбоем и работорговлей, напали на богатую виллу Кальпурния, детей которого, включая Магона и слуг, разбойники захватили как добычу и увезли в Ирландию. В Ирландии Магон был продан одному из местных племенных вождей, который как бы в насмешку над аристократическим происхождением юноши дал ему прозвище Котридж, что на местном наречии означало «знатный человек». Со временем это имя трансформировалось в латинское «Патрик», «Патрики», «Патрициус», поскольку имело то же самое значение. С этим именем герой нашего повествования уже никогда не расставался. 6 лет прожил Патрик в плену. Годы мытарств, проведенные им в Ирландии, явились для него временем настоящего духовного взросления и молитвенного преображения. Потом в сонном видении Патрику открылся путь к свободе. Таинственный голос сказал ему, что для него уже готов корабль на побережье. Не имея никаких средств и ни малейшей защиты в чужой стране, где беглому рабу в случае его поимки оставалась только казнь, Патрик, ведомый Божьим промыслом, направился в сторону моря, пешком пройдя не одну сотню миль. И в самом деле, там, куда он пришел, стояло готовое к отплытию судно. Но взять его на корабль капитан категорически отказался, ведь у Патрика не было при себе ни единой монеты. Но сделали свое дело горячие молитвы юноши, и он, согласный на любой корабельный труд, покидает берега Ирландии. Патрик оказался на континенте, в Галлии, разоренной к тому времени войнами и мятежами. Начались годы его новых странствий, снова вдали от родной земли, куда он попал не раньше, чем спустя еще долгие 7 лет. В 432 году святой Патрик уже в епископском сане наконец отправился в Ирландию. Страна раздираема была постоянными междоусобицами племенных вождей, именуемых по традиции королями. Все они были язычниками, и святой Патрик, высадившийся на ирландском берегу, встретил поначалу весьма недружелюбное к себе отношение. Однако какое-то время спустя проповедь святого обратила ко Христу сердце одного из местных вождей. Человек этот пожертвовал просторный амбар для устройства в нем первого храма. Медленно, но верно миссия святого Патрика приносила добрые плоды. Его миссионерскому делу упорно противились не столько даже местные вожди-короли, сколько могущественная каста кельтских друидов. Влияние их было огромным. Они боролись с римлянами, участвовали в восстаниях, имели высокий политический авторитет. В Ирландии свои загадочные ритуалы они совершали в священных рощах, около почитаемых источников. Внутри кельтского мира жрецы-друиды были объединены в строго иерархическую организацию, надклановый религиозный орден, который реально обладал политической и духовной властью. Вот с этими-то людьми и вел святой Патрик духовную брань, от победы в которой зависела судьба всего его священного дела. Миссионерское служение святого Патрика в Ирландии продолжалось не один десяток лет, в течение которых он сделал чрезвычайно много. Он создавал новые общины и посвящал для них клириков. От него приняли рукоположение немало епископов, которые возглавили новые ирландские епархии. Крестилось очень большое число народа во главе с клановыми вождями. Ирландия украсилась множеством храмов и монастырей, которые в дальнейшем сыграют уникальную роль в деле христианского просвещения Европы. И речь идет не только о Западе. но и о землях к востоку от Балтики. Миссионерство сделалось отличительной чертой кельтских, а особенно ирландских монахов, которые своеобразным подвигом апостольского странничества приведут ко Христу тысячи душ повсюду, куда позовет их Божий промысел. Пешком, а чаще на маленьких кораблях или даже утлых с виду плетеных из ивняка и крытых кожами лодках, караклах, доберутся они до самых отдаленных уголков европейского континента. Есть небеспочвенные предположения даже о миссии кельтских монахов на острове Валаам, да и в других частях будущего русского северо-запада. О времени блаженной кончины святого Патрика единого мнения нет. Одни полагают, что она последовала в 461 году, другие называют более позднюю дату – 493 год. Предание связывает его кончину с городом Даунпатрик, где на кладбищенском валуне высечено его имя. Но в действительности никому в точности неизвестно место погребения апостола Ирландии. Думается, что имя этого святого, как и других святых, просиявших на православном Западе, однажды и навсегда станет достоянием и нашей молитвенной, и богослужебной жизни. Это лишь дело времени».